говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 20 ноября 2009 года, 15 лет тому назад, в результате третьего покушения в своем храме был убит настоятель московского храма святого апостола Фомы на Кантемировской, миссионер, публицист, отец Даниил Сысоев. Время от времени в нашем эфире звучат его проповеди, а сегодня мы решили почтить его память словом отца Даниила на память отцов Седьмого Вселенского Собора. Оно прозвучит сразу после анонса программы. В свой юбилейный год известная певица, автор песен, народная артистка России Жанна Бичевская примет участие в так называемом «Царском концерте». Подробнее о нем мы расскажем где-то примерно в середине часа. Ну а завершит его рассказ нашего обозревателя Виктора Саулкина об иконе Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, память которой Святая Церковь совершает 22 ноября по новому стилю.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Ноября 2009 года одна из трагических дат в современной истории русского православия. В результате покушения в своем храме, где он настоятельствовал, святого апостола Фомы на Кантемировской, был убит священник Даниил Сысоев. Мы хорошо знали батюшку, он был одним из наших авторов, да и сейчас в нашем эфире время от времени звучат его пламенные яркие проповеди. Одну из них мы предлагаем вам послушать сегодня в память о нем в 15-ю годовщину его гибели.
Поздравляю вас всех с праздником, с памятью отцов Седьмого Вселенского Собора, который совершает наша церковь в воскресенье ближайшее к 11 октября. Вот если мы с вами обратим свой взор к истории церкви, мы увидим, что рассеивается некоторое такое представление, которое укоренено в наших головах. Очень часто считается, что вот, о, были времена, времена там Библии, когда там Бог действовал непосредственно, когда чудеса происходили, а потом все закончилось, да? Сейчас как бы мы живем уже в другое время. На самом деле для церкви время Библии не закончилось. Вы знаете, да, что сейчас мы живем в то время, которое даже до сих пор библейской книгой одной подробно описывается. Апокалипсис называется. Вот, то, что эта книга описывает историю церкви, начиная с богоплодия, искупления и оканчивая будущим царством, за концом мира. И вот, кроме этого, множество пророчеств, которые даны в других книгах Священного Писания и Нового Ветхого Завета, они продолжают исполняться и в наши дни. И вот, в частности, сегодня мы празднуем одно из священных событий, связанных с историей Вселенских Соборов. Дело в том, что мы знаем с вами, что Господь, создав свою церковь, давший ей полноту откровений, давший ей полноту истины, Он вручил ее Святому Духу, который был неспослан в Пятидесятнице на святых учеников-апостолов. Но при этом и Господь, и святые апостолы Его, и древние пророки предсказывали, что в церкви будет подниматься лжепророчество. Будет попытка ввести новое откровение вместо того откровения, которое мы получили изначально от Бога. И как и обещал апостол Павел, что после отшествия моего от вас к вам войдут лютые волки, которые не будут щадить стада, и из вас самих встанут учителя, которые будут учить превратно, желая увлечь людей за собой. Так и произошло в течение всей истории церкви. Появлялись лжеучителя и появляться будут до конца мира, которые будут пытаться уничтожить церковь изнутри. Это связано с тем, что враг рода человеческого, дьявол, знает, что церковь – это отряд спасения, да, это армия, которая ведет непримиримую борьбу с сатаной, и ей обещана победа. И он ведет свою диверсию. Вы знаете, да, что с армией воюют и снаружи, да, при помощи сражений, И изнутри, при помощи диверсантов, засланных внутри, внутрь армии, при помощи пропагандистов, которые говорят, что нужно срочно сдаться, да, вот это, и которые говорят, или тех людей, которые говорят, что, в общем, нужно идти не в ту сторону, куда надо, и так далее. То есть, также ведет войну и сатана. Он ведет войну против церкви снаружи, при помощи гонений. И мы знаем, что гонения против церкви будут длиться до какого момента, знаете? До второго пришествия Христа. То есть, а если вы рассчитываете жить, будучи православными, и не терпеть гонений, вы не туда попали. Понимаете, да? Православные христиане живут в войске Царя Небесного, сражаются. Армия ведет войну, понимаете? Во время войны рассчитывать, что будет все хорошо, наивная, глупая вещь. Даже если вы зайдете в плен, вас отправят в лагеря военнопленных, так? А сатана ненавидит христиан, даже те, кто отрекутся от Бога, они будут преследовать ненависть со стороны и дальше. Но кроме внешних войн, то есть внешних гонений, вот самое, одно из самых сильнейших, которое было, только-только закончилось, буквально у нас на глазах 15 лет тому назад, когда на преображении Господне Господь уничтожил СССР. До этого было непрерывное гонение чудовищное. Но оно отчасти и продолжается сейчас. Вы знаете, да, церковь гонит в Македонии, гонит ее в странах ислама. Вот. И так будет и до конца, и дальше. Но кроме этого, дьявола поселяет внутри церкви ереси. Лжеучителей, которые начинают учить иным откровением. Они говорят, что вот учение, оно устаревшее, надо что-то поправить, подновить. Или надо взять и сделать как? Надо, чтобы было не по-божье, а по-человечески. А то говорят, что, знаете, да, негуманны у вас религия православия, да, говорят там, слышали, наверное, такие разговоры, да? Но это не для современного человека, слышите эти разговоры, да? Это вот лозунг Люцифера, который влагает в уста своих слуг, именно вот этого мысли, да, что нам нужно обновить и изменить учение Бога, откровение Божие, и начать жить по-своему. И вот, в частности, подобная ситуация возникла в Церкви Божией в 7-8 веках. В конце 7-начале 8 века возникает ересь иконоборчества, которая в 726 году становится фактически господствующей в Константинопольском патриархате. Иконоборцы утверждали, что иконы есть идолы. Они утверждали, что иконы почитать нельзя, им нельзя воздавать почитательное поклонение, иконы необходимо уничтожать, вот, и Христа изображать вообще нельзя. Почему? Потому что Христа тело было не настоящее. Оно когда-то раньше было настоящим, а потом перестало быть настоящим. Его нельзя изобразить. Они утверждали, что Христа вид все время менялся, знаете, как у призрака. У него было вечно меняющееся такое лицо. Вот, и именно поэтому иконоборцы, они говорили, что Христос, он совершенно как бы иной, чем мы, поэтому изображение невозможно, нельзя почитать иконы, нельзя почитать святые мощи, нельзя почитать вообще вещественные святыни. Почему? Потому что мы должны только духовно жить духовно. А затем иконоборцы стали говорить, что у Христа есть единственный образ святого причастия, потому что причастие это не тело и кровь Христа, говорили иконоборцы, а это образ тела и крови Христа. Вот, как сейчас, например, говорят некоторые еретики, там, лютеране, и также говорят некоторые современные еретики внутри православной церкви. Но это лжеучение, оно такое очень упрямое, упорное. Иконоборцы сначала были такой мелкой секточкой, но потом их поддержал император, который пришел к власти потому, что ему колдун, еврей-колдун, предсказал, что он станет императором при условии, что он уничтожит святые иконы. Действительно, тот стал императором, и он решил использовать это условие. И он пытался сначала склонить святого Германа, патриарха Константинопольского, на эту ересь, но тот отказался. Тогда он был низвержен, а императора, по приказу императора, была срублена топорами икона Христа с ворот дворца, та икона, которую повесил сейчас святой Константин, император великий. И началось гонение на христиан, потому что православные, когда увидели, что топором рубит лицо Христа, они сбросили этого нечестивого воина с лестницы и забили его насмерть. Их казнили, и церковь прославила как мучеников, потому что они вступили за икону Христа Спасителя. Затем император поднял гонение на христиан, сторонников иконы почитания. Против Господь, Бог Дух Святой поднял против него величайшего проповедника, преподобного Иоанна Дамаскина, чьи слова мы прекрасно знаем, они составляют основу нашего богослужения. Вот наш актоих, который мы поет, да, вот каждое воскресенье мы поем с вами слова, именно Иоанна Дамаскина. Пасхальная служба написана Иоанном Дамаскиным. А рождественская служба тоже написана Иоанном Дамаскиным. Служба Богоявления написана им же. И служба Пятидесятницы написана тоже им. Вот, то есть это величайший гимнограф православной церкви. Но он написал три слова защиты святых икон. Он жил когда на территории мусульманского ига, и поэтому император ничего с ним не мог сделать. И тогда он сделал подделку. найдены были автографы, подлинники Иоанна Дамаслина, и по приказу императора Льва было сделано фальшивое письмо. Якобы Иоанн Дамаслин обещал императору передать в руки Дамаск и Багдад. И таким образом Иоанн Дамаслин был оклеветом перед халифом. Халиф отрубил ему правую руку, которая якобы писала это письмо. Но мы знаем, что Богородица исцелила Иоанна Дамаслина, и он всегда с тех пор ходил в челме. Даже у нас икона сзади, да, Иоанна Дамаслина. Он там зажился в челме, если обратить внимание. Это челма, это тот самый плат, которому руку примотал. Отрубленную руку к утне, вот, и с которой он молился перед иконой Богородицы, которая стала до сих пор называться Троеручица. Да, потому что он взял выражение руки, сделал, приложил к иконе. Также он описал множество опровержений, то Иоанн Дамаслин дальше, на ересь иконоборцев. А между тем, в Византии происходили дальше страшные события. К власти пришел сын Льва III, император Константин по прозвищу Навозный. Он поднял страшные гонения на монахов, он заставлял монахов насильно жениться, а те, кто не соглашался, он казнил. Он хулил Богородицу, однажды он собрал своих поспешников епископов, еретиков, и говорит им, показывает мешок, кошелек с золотом. Он говорит, сейчас дорогой кошелек? Он говорит, да, дорогой, говорит. Он высыпал золото, говорит, а сейчас сколько стоит? Он говорит, сейчас ничего не стоит. Также он говорит, и Богородица, когда она, Мария, когда не носила Христа, она была драгоценная. Когда она родила Христа, она уже никакой ценности не имеет. По его приказу были сожжены множество мощей, он уничтожал мощи. Он уничтожал святые иконы, ну, святые иконы были полностью уничтожены. И он утверждал, что церковь должна служить государству. Главный лозунг Константина Капронима был именно такой. Церковь для государства, церковь для общества. Она должна служить для укрепления общественных устоев. Она должна укреплять общественную нравственность. Вот, она должна поддерживать все устремления государства. Знакомая эта логика? Очень знакомая, да? Вот, недаром... У некого такого императора, который сейчас очень любит, даже ему уродливого истукана в Москве поставили, Петра I. Любимый герой был Константин Капроним, вот, который был проклят анафемастом Святой Церкви. Вот, интересно, Петр I делал то же самое, что Константин Капроним, вот, единственное, что он иконы побоялся уничтожить. Вот, а так логика у него была та же самая. Тоже закрытие монастырей, тоже та же борьба с священством и так далее. Вот, тоже во имя того, что церковь должна служить государству. Точно такая логика. Это логика, что государство это важнее всего. Богохульная логика, потому что государства все рухнут, вы знаете, да? А церковь останется навечно. Вот, и в результате появилось множество мучеников. Например, один из святых того времени, святой Стефан, новый мученик, его так и называют, он был игуменом одного из монастырей недалеко от Константинополя. И его привели к императору и спрашивают, а почему ты поклоняешься иконе Христа, хотя император запретил? Тогда этот святой Стефан сказал, дайте мне, пожалуйста, монеточку. Дали ему монету. И он показывает, кто там изображен на монете. Он говорит, император Константин Капроним. Он просто Капроним, конечно, себя не называл, понятно, да? Его все окружающие так называли. Вот, а там, ну, в лицо его называли благородным, красивым, а за глаза все так навозным его называли. Вот, даже при жизни. Вот, и он показывает, что император говорит, того, кто вот здесь, говорит, вот и Стефан спрашивает, что будет тому, кто плюнет на это изображение? Тогда император говорит, ну как, того казнят. Он говорит, почему? Он говорит, я же не тебе в лицо плюю, я же, говорит, плюю на монету. В чем проблема? Вот, это же, вот он говорит, император говорит, да, ну как же, понимаешь, говорит, честь, которая на моей монете переходит, да, она переходит на меня. Он говорит, тогда Стефан говорит, а раз так... И бесчестие, переносимое иконе Христа, переходит на самого Христа. Поэтому твое изображение ничего не служит, кроме того, что я сделал. Он плюнул на изображение императора и растоптал его ногами. После этого был казнен за имя Христа. Вот, и церковь прославила его как великого мужественного подвижника за имя Христа Спасителя. И вот после этого Константин, он победил в Болгарии, поэтому его, кстати, считали почему-то великим полководцем. До сих пор светские историки считают великим военачальником, но при этом он, правда, потерял половину империи. Потому что римский папа, тогда православный, и более того, столб православия тогда, он отделился от Римской империи, создал папское государство, в котором отставилась икона почитания. Вот многие сейчас ругаются на Ватикан, но Ватикан, надо понять, что как государство возник именно противовес ереси, как для того, чтобы отставить изначальное учение церкви. Уже позднее римский епископ извратил учение сам, да, уже последующие римские епископы, но тогда это был столб православия. И вот Константин умер. Умер он страшно, он заразился болезнью, он был гомосексуалистом, вот, ну, как и многие другие богоборцы, такие как Петр, например, и другие злодеи. Вот, и умер от страшной болезни, вот сгнил заживо, как часто случается с злодеями. И вот потом уже к власти пришел следующий император, и затем к власти пришла императрица Ирина. И она решила восстановить иконопочитание. Она изначально всегда хранила и почитание своих икон. Она была родом из Греции, то есть из римского патриархата тогдашнего, вот, потому что Греция тогда входила в римскую патриархию. Вот, и она всегда хранила у себя под подушкой иконы Христа, пока-то однажды к ней муж не залез. Константин IV, который был в ярости, решил ее уже лишить престола, но почему-то в этот же день умер случайно от остановки сердца. Потому что Господь, в этом смысле, он мягкий. Вот, он вообще очень быстро разделался с такими людьми. Вот, а императрица пришла к власти и стала вместе со своим сыном, соправительницей, и она решила собрать Вселенский собор. Потому что все церкви, и Иерусалим, и Антиохия, и Александрия, и Рим, они отделились от Костнопольской. Костнопольская церковь осталась в одиночестве. Она была анафемасом и проклята всеми церквами за ересь иконоборческую. Вот, а православные убегали, как писание православия по окраинам. Византии тогдашней, например, в нашей пещерной монастыре в Крыму, кто был, может быть, знаете? Вот, пещерные монастыри Крыма, они основаны как раз иконопочитателями, которые убегали от гонений иконоборцев. И вот в 786 году прибыли посланники папы Агафона в Константинополь, и был собран собор в Константинополе. Но как только собрали первый собор в Константинополе, а в это время стал Константинопольским патриархом патриарх Тарасий, который поставил условием как раз созыв Вселенского собора и осуждение ереси. И на этом основании он стал патриархом. Значит, начался мятеж войск. Они заявили, что у нас был лучший полководец, у нас было крепкое государство, у нас было, мы все были грозны, а вот тут хотят восстановить иконопочитание, тогда у нас государство слабеет. А ведь главное, чтобы крепкое государство было. Знакома логика? Очень знакомо, как сейчас начинается стонд. Вот в советское время все было плохо, конечно, но нас боялись. Да? Вот точно та же логика была у иконоборцев тогдашнего времени. Тогда Беатрица распустила Вселенский собор и приказала, вот, а потом сказала, что вдруг сообщила, будто бы мусульмане напали на империю, и отправила вот эти войска мятежные воевать будто бы с мусульманами. А потом, когда их доставили к нужным местам, их быстренько раскидали, главарям отрубили голову, а остальных раскидали мелкими группками в разные стороны. Вот, и так что войска были таким образом лишены всякой поддержки, то есть мятеж был подавлен. И спустя год в Никее, в том самом городе, где состоялся первый Вселенский собор, состоялся 7-й Вселенский собор. Интересно, что перед этим часть иконоборческих епископов решили поддержать войска, и тогда святой Тарасий просто применил власть к ним, и тогда они испугались. И вот, наконец, состоялся 7-й Вселенский собор, когда собралось 380 отцов. Этот собор самый большой после 4-го. 4-й собор, он включал в себе 630 святых отцов, Халкидонский собор, а 7-й он включал в себе 380 отцов из Рима, из Италии, из Греции, из Африки, нынешней Малой Азии, собрались отцы церкви, которые стали собираться и изучать, как церковь относится к иконам. Во-первых, был вопрос решен, как относиться к еретическим епископам. Вот сейчас нас часто спрашивают, могут ли быть, как принимать священников, например, из католичества, или, например, почему у нас церковь католиков не перекрещивает и не перерукополагает, принимая в церковь. На самом деле, просто мы следуем постановлению 7-го Вселенского собора, который определил, что хирото не совершает Бог, и за ересь отвечает только тот, кто ее исповедует. Не тот, кто его рукополагает, да, и не тот, кто последует ему, а именно тот, кто исповедует ересь, тот отвечает за эту ересь. Поэтому было решено, что кроме главарей и еретиков, всех остальных можно принять в сущем сане. Затем было подобно разобрано возражение иконоборцев, которые ложным образом учили об святых иконах. Были принесены акты лжесобора в иерии иконоборческого. Они были подробно проанализированы. В частности, собор определил очень многое, например, того, что мы не знали. Например, было определено, какова природа у ангелов. Она не является чисто духовной, она является близкой к огню. Поэтому позиция святителя Игнатия Богоприимчанинова, она полностью соответствует позиции 7-го Вселенского собора. В этом смысле Игнатий Богоприимчанинов ближе к Вселенскому собору, а полностью точно выражает учение Вселенского собора, а святой Феофан немножко ошибался здесь в этом отношении. Вот, святитель Игнатий здесь ближе, потому что об этом есть учение отцов Вселенского собора. Потом был рассмотрен вопрос о причастии. И отцы собора сказали, кто из отцов через церковь говорил, что причастие – это образ. Нет, это истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. Против нынешних лжеучителей, которые говорят, что это образ или это хлеб и вино, вы постазированы божество Сына Божия, как говорит, например, Осипов, профессор, вот, и как говорит ряд лжеучителей современных. На самом деле, собор VII Вселенский подтвердил подлинность святого причастия, что это не хлеб и не вино, а истинное тело, истинная кровь Иисуса Христа, Сына Божия, под видом хлеба и вина подаваемое. Потом собор разобрал множество примеров святых, которые получали исцеление по молитвам перед иконами Божьими. Было определено, что иконы мы должны почитать, но им нельзя служить. Вот здесь надо понимать, что в греческом, также и в русском языке есть два термина – почитать и служить. Почитать, почитаем и поклоняемся мы Богу, поклоняемся мы людям, потому что в них образ Божий, так? Поклоняемся мы властителям, потому что в них образ власти Божией находится, да? Поклоняемся мы судьям, потому что в них власть суда проявляется Божьего. Поклоняемся мы епископам, потому что в них носимое апостольское преемство. Поклоняемся мы иконам, вызывая честь, кто на них изображен. Вот, но служение же подобает только Богу, Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Поэтому сказать, служу кому-то, кроме Бога, это будет грехом. Вот, если не в смысле услуживаю. Услуживать, конечно, можно, да? Вот, а служить, то мы служим только Творцу, Господу Богу. Троица ненаслышный, нераздельный. Поэтому иконы мы почитаем, но при этом собор постановил, мы не воздаем честь и не почитаем вещества икон. Например, вот сейчас спрашивают, что делать, если икона, например, повредилась? Некоторые говорят, ой, какая намольная, хорошая икона, черная, правда, ничего не видно. А отцы собора сказали, такую икону нельзя почитать. Потому что икона, образ, почитание воздается образу, изображению, и через него первообразу, так, но не дереву и не краскам. Поэтому дерево и краска мы не почитаем. Иконы обязательно должны иметь на себе, должны четко видно, кто это такой, и второе, должна быть четко надпись, кто это такой. Почитать без надписи иконы нельзя, нельзя почитать иконы без четко видимого лика изображения. Вот, потому что иначе это будет идолопоклонство, самое настоящее, с которым отцы Вселенского собора боролись. И затем отцы собора постановили, что все христиане могут и должны перед иконами возжигать свечи, воскурять фимиам, поклоняться им почитательно, вот, воздавая честь первообразу. Поэтому, кстати говоря, когда вы дома воскуряете, надеюсь, фимиам перед иконами, воскуряете, да?
Да, да.
Вот, вы исполняете постановление Вселенского собора. Вот, некоторые, где благословение, благословение Вселенского собора есть с любым человеком, да? Вот, но при этом должен не боготворить иконы, да, не думать, что они помогают, не говорить, что у нас несколько Богородиц, как мне уже даже в этом храме приходилось слышать. Вот, мне вот Богородица Казанская помогает, а Богородица Владимирская не помогает. И, ну там, или наоборот, так. Понимаете, это идолопоклонство и глупость, понимаете, самая настоящая воинствующая глупость, которая недопустима для христиан. У нас Богородица, Богоматерь одна, с множеством икон. Ну, как фотографий будет много, да, человек один, который фотографирует. Вот. И воздавая чести, мы должны подражать тем, кто на них изображен. Понятно? Не просто почитать, а не просто поклоняться и дальше жить, как хотим, а подражать делам праведных, изображенных на этих иконах. Вот. И дальше Вселенский собор также постановил, как правильно почитать святых. Почитать святых мы должны, подражая их делам, молясь им, чтобы они молились за нас, и чтобы они молились вместе с нами. За нас, то есть за наши души молились, не вместо нас, да, а вместе с нами молились, чтобы мы вместе прославляли Триединого Бога. Видите, то есть Святой Вселенский Собор заложил, фактически определил догматически точно все наше богослужение. Все наше богослужение полностью определено Святым Вселенским Собором, который исходил из главного факта, что Бог стал человеком, Он освободил нас от идолов, не император, не патриарх, да, а сам Бог освободил нас от идолов, искупительной кровью Иисуса Христа. И поэтому мы почитаем икону Христову, икону воплощения Христова. И Собор также возложил анафему на тех людей, которые не почитают иконы, и те, на тех людей, которые искажают предание, переданное церковью, или устно, или письменно. Вот, то есть всякий, кто извращает священное предание православной церкви, то есть то, чему учили все святые всегда и повсеместно, такой человек отлучается от Святой Православной Церкви. Вот. И в этом как раз значение собора. Собор таким образом показал, что мы должны не выдумывать веру, как нам хочется, да? Не создавать то, что нам нравится, а жить по Христу. Жить по Его вере, а придерживаться того учения, которое было изначально, и тогда Дух Святой приведет нас к святости. Давайте слушать собор, давайте учиться его учению, давайте почитать святые иконы, вот, отвергая и иконоборческую ересь, например, протестантов, да, и отвергая, с другой стороны, и иконобожническую ересь, когда утверждается, что материя сама по себе священна, вот, и будем славить триединого Бога, слушать священные предания Церкви Божией, и Господь Бог Дух Святой будет покровительствовать нам с вами. Храни вас всех Господь.
Вы слушали запись архивную «Слово преснопоминаемого священника Даниила Сысоева на память отцов VII Вселенского Собора. Помяните, дорогие братья и сестры, убиенного иерея Даниила, да упокоит его Господь во Царствии Своем». Седьмого ноября, в день венчания их императорских величеств Николая Александровича и Александры Феодоровны, в 19:00 приглашаем всех на концерт православного певца, композитора и поэта Геннадия Пономарева при участии его супруги, народной артистки России Жанны Бичевской. Он состоится в концертном зале Центра современной музыки и исполнительских искусств «Тон» по адресу Москва, улица Бутырская, дом 46, строение 1. Вход со стороны улицы Большая Новодмитровская. Три песни Геннадия Пономарева благословлены патриархом Алексеем II. Жанна Бичевская также имеет благословение преснопоминаемого Алексея II на православное песенное творчество. Конечно, не случайно, что о царской семье, являющейся для нас образцом взаимной любви и верности, слагают песни и поют Геннадий и Жанна. Господь соединил их узами брака, благословил на совместное творчество, в котором центральное место занимает царская тема. Лишь при взаимной любви супругов к друг другу и к родине, при глубокой вере в Бога, возможным стало такое понимание подвига святых царственных мучеников и преклонение перед ним. В репертуаре Геннадия Пономарева и Жанны Бичевской множество песен, посвященных самоотверженному служению Богу и Отечеству, как простых людей, вспомним «Рядовые мои, обращаюсь я к вам», так и правителям земли русской, благоверным князьям, царям, замечательные песни о первом русском государе-помазаннике Божием Иоанне Васильевиче, о Павле I и, конечно, о прославленных ныне царственных мучениках и страстотерпцах. Многие из нас помнят, с каким трудом и препятствиями шло дело их канонизации. Вот об этом две песни Геннадия Пономарева: «Царственные мученики», музыка и слова Геннадия Пономарева исполняет Жанна Бичевская, и «Царь Николай», музыка, слова и исполнение Геннадия Пономарева.
Вся Россия пала ниц и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас. Встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, возжигая свечи с слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай, и благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой, семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена тех, пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Матерей Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Николай, Александра, Алексей, 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 Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.
Я тишину вздохом нарушу, затрепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай, взором Христа с календаря смотрит мне в душу царь Николай. Но оторвать взор нет сил, и я шепчу тихо средь ночи, царь Николай, ты всех простил, и я шепчу тихо средь ночи, царь Николай, ты всех простил. Слезы светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай, самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай, самый великий, за вечерей всех ближе к Христу. Все в новых бед народ изнывает, но не погибнет, того хранит. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься ты. Тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Вей 17-й, Богу Богу, русский народ, как един устав, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаянье на небеси, царь наше. наше чаяние на небеси. Вдоль и пати камни забили, в дырках от пули царская кровь. Пели нам ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Пели нам ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Как на кресте на полу распростерты, ты претерпел за народ до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. Архиерейского сердца и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя-самодержца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя-самодержца, миром священным во храмах Москвы. Средь ритуальных заклятий и стона, всеми оставленных Родина спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас, но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. То поклонится люд лжемессии, встанет за Русь православная Рась. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает без раз мимо, свечкой дым оплывал, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя.
Ну а в заключение послушаем песню на стихи Сергея Бехтеева, царского поэта, скончавшегося вдали от России, но твердо верившего в восстановление русского царства. «Верую». Музыка Геннадия Пономарева, слова Сергея Бехтеева, исполняет Жанна Бичевская.
В годину кровавую смут и невзгод я верю в Россию, я верю в народ. Я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем, былое безумие меня, и Русью святой будет править, как старь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. Русью святой будет править, как старь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. Я верую, верую, верую. Я верую, верую, верую.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Иконописец Виктор Саулкин рассказывает об иконе Божией Матери Скоропослушнице.
Мы с вами знаем, какие прекрасные и необыкновенные имена даны верующими источникам благодати и милости. Иконам Пресвятой Девы, утолимая печаль, благоуханный цвет, благодатное небо, нечаянная радость. Какая поэзия, какое необыкновенное проявление любви к Пресвятой Богородице, какое чудное выражение благодарности Пречистой за ее милости к нам. Мы совершаем празднование в честь иконы Матери Божией, имя которой дала сама Царица Небесная. И в этом имени для нашего сердца звучит радостная надежда. Мы обретаем уверенность в том, что Царица Небесная близка к нам, слышит нас. Сегодня мы совершаем празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, Скоропослушницы. Почти в каждом православном храме есть списки с этой чудотворной иконой. Многие из них, как и списки Иверской, а Иверской Скоропослушницы – это две иконы, относящиеся к типу Адигитрии. Их часто можно отличить только по капелькам крови на щеке на Иверском образе Пресвятой Богородицы. Так вот, многие из них – Иверская Скоропослушница и образ святого целителя и великомученика Пантелеймона написаны в Свято-Пантелеймоновом Афонском монастыре. Эти иконы – благословение нашим храмам, благословение нам, православным верующим, святой горы Афонской, земного удела Пресвятой Богородицы. На Святой Афонской горе и дано было Богородице такое дивное имя своей чудотворной иконе. А произошло это в Дахиарской обители. В монастыре находилась древняя икона Пресвятой Девы. Отцы относили ее появление ко времени святого Неофита, основателя обители, жившего в X веке. Висел чудотворный образ Богородицы в проходе, в котором монахи обыкновенно проходили на трапезу. И трапезарь по своей должности должен был чаще других проходить мимо иконы, причем не только днем, но и ночью. Ночью трапезарь ходил мимо иконы с зажженной лучиной. И вот однажды, в 1664 году, трапезарь по имени Нил, проходя по обыкновению мимо иконы с пылающей лучиной, услышал голос: «Не приближайся в будущем сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил поначалу испугался, услышав голос, при том, что в трапезе никого не было, но, успокоившись, удалился в свою келью, не обратив внимания на услышанные слова. И затем по-прежнему ходил мимо иконы, держа в руках часто зажженную лучину. И вот вскоре, проходя мимо образа, Нил услышал: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить мой образ?» И при этих словах трапезарь ослеп. Тогда только вспомнил он слышанный им голос и понял Нил, что обращалась к нему сама Пречистая, и он не внял словам Пресвятой Богородицы. Искренно, от всего сердца Нил раскаялся в своем грехе, страдая от потери зрения и страдая от того, что он оказался недостойным монахом, не обратил внимания на слова Пречистая Дева, оскорбил своим небрежением Богородицу, Нил лежал перед иконой, плача о своих грехах. Утром братья нашла его лежащим перед образом Богородицы. Когда же он рассказал о случившемся, иноки благоговейно, с трепетом, пали перед иконой Матери Божией и затеплили перед ней неугасимую лампаду. И положили правилом, вновь избранному трапезарю, каждый вечер возжигать фимиам перед святой иконою и совершать перед ней каждение. А Нил решил не уходить в свою келью, прежде чем не вымолит прощения о своем согрешении и не получит исцеления от слепоты. День и ночь он молился и плакал перед ликом Пресвятой Богородицы, со слезами спрашивая прощения в своих грехах. Ведь невнимание к словам Пресвятой Девы – следствие закрытого сердца, духовного нечувствия, следствие грехов. И Матерь Божия не оставила, конечно же, искренне кающегося. В один из дней трапезарь Нил услышал голос. «Нил, услышана твоя молитва. Ты прощен, и зрение вновь дается очам твоим. Когда получишь эту милость от меня, возвести братьям, что я их покров, промышление и защита их обители, посвященной архангелам. Пусть они и все православные христиане обращаются ко мне в нуждах, и я не оставлю никого. Всем с благоговением ко мне прибегающим буду предстательствовать. И молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом моим ради моего ходатайства перед Ним. И икона с этой поры будет именоваться Скоропослушницею, потому что скорую всем к ней притекающим я буду являть милость и исполнение прошений». Вслед за этими необыкновенными, наполнившими сердце радостью словами, Нил прозрел. Слух о чудесном событии разнесся по Святой Горе, и многие стали приходить в обитель поклониться чудотворной иконе Богородицы. Братья Дохиарского монастыря, помолившись Матери Божией, закрыли проход в трапезную и, оградив и украсив это место, где находится святая икона, устроили прекрасный небольшой храм во имя Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. С тех пор избирается один из опытных и благоговейных монахов, его называют просмонарием, который почти все время находится у святого образа Скоропослушницы, следит за неугасимыми лампадами и утром и вечером перед ее святой иконой совершает молебное пение. Кроме того, вечер каждого вторника и четверга после отпуска вечернего, как только служащий священник совершит благословение внутри соборного храма, все отцы и братья идут к чудотворному образу Скоропослушницы и поют перед ним необыкновенно умилительный канон Пресвятой Богородицы. По-гречески канон называется «Параклис». Совершают молитвы за всех православных христиан и о мире всего мира. После канона все благоговейно поклоняются и прикладываются к чудотворному образу. Перед святой иконой Скоропослушницы горят 6 неугасимых лампад. Елей для лампад присылается по обычаю христианами, молившимися перед чудотворной иконой и сподобившимися небесной помощи милосердной Богородицы. Невозможно перечислить всех чудес, явленных от святой иконы. Прозревают слепые, исцеляются смертельно больные. Всех чудес не перечислить. И благодать Матери Божией, как она и обещала, постоянно изливается от образа. Изливается обильно и в наше время. Иеромонах, побывавший в прошлом году на Афоне, рассказывал, что перед образом Скоропослушницы греки по обычаю вешают золотые крестики, украшения в память о полученной милости. И они увидели висящие золотые часы, стрелки которых еще передвигались. То есть чудо произошло совсем недавно. Монахи рассказали о том, что у одного благочестивого грека, духовником которого является монах обители, должна была рожать жена. Врачи запрещали рожать, уверяя, что погибнет и ребенок, и женщина. Требовали операции. Но духовник благословил не бояться и полагаться на помощь Пресвятой Богородицы. Роды прошли совершенно безболезненно. И женщина, и ребенок в полном здравии. От радости отец снял часы с руки, ничего другого при нем не было, и повесил перед иконой. Будем помнить, братья и сестры, что есть у нас близкая, милосердная небесная заступница, которая слышит все наши молитвы. Кто твое дево имя в нужде и печали призывал, и скоро того не услышала всеблаженная наша Скоропослушница. Ты рабов твоих утешение всеблаженное. Ты — свет, надежда и спасение наше. Радуйся, утоление наших печалей, всех радости и радость. Радуйся, всеблагая Скоропослушница, прошение наше во благо исполняющее. О, всепетая наша Мати, Пресвятая Богородица, спаси нас!
Вы слушали рассказ иконописца Виктора Саулкина об иконе Божией Матери Скоропослушницы.
Yeah.